Испытание огнем. Проводив Краюхина и геологов, за ними приехала вызванная из города машина, Быков озабоченно почесал затылок и вернулся в гараж. Мальчик стоял в двух шагах от ворот. Дождевые струйки блестели на его покатых боках.
«Испытание», — сказал Быков вслух. «Ну что ж, испытание так испытание».
Он достал из кармана мятую, испачканную смазкой книжечку руководства, полистал ее, вздохнул и пополз в люк. Как и всякий человек, Алексей Петрович Быков не любил экзаменов, в какой бы форме они ни проводились. Большой несправедливостью представлялось ему положение, когда ничтожный, никому не нужный пустяк, на который никогда не обращаешь внимания за его полной неприменимостью в практической работе, становится в один ряд с важнейшими и необходимейшими знаниями. Сам он, проводя занятия, держался совсем другой системы. «Будьте вы хоть семи пядей во лбу», — говорил он, — «вам никогда не удастся запомнить все напечатанное в грудах книг и таблиц. Ведь в них есть и самое важное, и просто важное, и второстепенное, и, наконец, просто ненужное. То, что либо успело устареть, едва родившись, либо потеряло значение к настоящему времени, либо, может быть, и имеет значение, но не для нас с вами. И я, разумеется, не собираюсь требовать от вас знания всего, что есть в книгах и таблицах. Но уж если, товарищи, кто-нибудь не будет знать того, что обязан знать в первую очередь, прошу не обижаться». Авторитет Быкова, лучшего специалиста по транспортным механизмам, охранял эту систему от посягательств со стороны самых педантичных начальников. Но ведь так было там, в ГОБе. А как будет здесь? На этот раз экзаменуемым придется быть ему самому. Правда, Краюхин не производит впечатления начетчика и формалиста, но кто может сказать, куда смотрят его крохотные глазки, спрятанные под громадными темными очками? И Быков снова и снова листал зачитанное руководство, особенно ту его часть, которая касалась всевозможных аварий и ремонта в полевых условиях. Затем он снял куртку, натянул комбинезон и погрузился в отсек двигателя. В гостиницу он вернулся поздно, усталый, но довольный и почти спокойный. В столовой уже никого не было. Поужинав, основательно, без лишней поспешности, Быков отправился разыскивать Дауги. На втором этаже, в коридоре, куда выходили двери комнат межпланетников, он остановился. Одна из дверей была приоткрыта, и слышался звучный голос Юрковского, декламировавшего стихи Багрицкого. «А ветер как гикнет, как мимо просвищет, как двинет барашком под звонкой днище, чтоб гвозди звенели, чтоб мачта гудела, доброе дело, хорошее дело». Быков заглянул в комнату. Юрковский в пижаме и домашних туфлях полулежал на диване, закинув руки за голову, повернув лицо к окну. Рядом сидел Крутиков, сгорбившись, посасывая короткую пустую трубочку. У стола Богдан Спицын покачивался на стуле и улыбался каким-то своим, одному ему известным мыслям. Ни Дауги, ни Краюхина и Ермакова в комнате не было.
«Так бей же по жилам, кидайся в края, бездомная молодость, ярость моя, чтоб звездами сыпалась кровь человечья, чтоб выстрелом рваться вселенной навстречу».
Это были чудесные стихи. Кроме того, Пижон читал удивительно хорошо. Что-то тревожное и зовущее было в его глубоком, полном сдержанной силы и волнения голосе, и Быков невольно подумал, что вот этот бесстрашный красавец, вероятно, очень похож на автора стихов, которые он читает. Он такой же беспокойный и страстный, также готов без сожаления отдать всю жизнь свою для больших и необычайных дел. О том же, вероятно, подумал и Крутиков. Он вдруг вынул изо рта трубку и внимательно посмотрел на Юрковского, словно желая убедиться в чем-то. Только Спицын продолжал тихонько раскачиваться и улыбаться с полузакрытыми глазами.
и петь, задыхаясь на страшном просторе. Ай, черное море, хорошее море!
Юрковский замолк. Быков отступил от двери и пошел дальше. Комната Дауги оказалась пустой. На кровати лежал спецкостюм, который Иоганыч, наверное, подобрал для своего друга. Красноватые отблески вечернего неба переливались на полированной поверхности шарообразного колпака. Быков хотел было идти, но тут внимание его привлекла фотография, лежащая на столе. Фотография была знакома. Прекрасная женщина с грустным лицом в синем платье, закрытом до шеи. «Маша Юрковская», — вспомнил Быков. Он вздохнул. Из-под фото виднелся край исписанной бумаги. Тут же лежал вскрытый пустой конверт. «Объяснимся раз и навсегда. Мне надоели твои...» Быков испуганно замигал и поспешно отошел от стола. «Бедный Аганыч, вот к чему привела твоя любовь. Даже ты, веселый, добрый, шутивший и смеявшийся в самые крутые минуты, ты не можешь забыть о ней сейчас, за несколько дней до старта в неведомое».
«Именно сейчас! Вот что самое омерзительное!» — загремел вдруг за стеной голос Юрковского. «Прислать такое письмо именно сейчас! И не успокаивай меня! И не успокаивай меня, брат милосердия, божья коровка! Ведь она же дрянь! Не смей!»
Быков сначала не понял, чей это пронзительный выкрик.
«Не смей так говорить о ней! В конце концов, это совсем не твое дело!» «Нет, и мое! И не потому, что она моя сестра! Это дело всех, и Краюхина, и каждого из наших ребят, в том числе и твоего краснорожего пустынника! Там, куда мы идем, жизнь всех будет зависеть от каждого! Мы должны быть абсолютно уверены друг в друге! А теперь я думаю, хватит ли у тебя в таком состоянии цепкости, воли к жизни? Не подведешь ли ты нас, Григорий Дауги?» «Полегче, Володя!» «Ничего не полегче. Неужели ты не раскусил ее, эту мою очаровательную сестричку? Ведь это не человек, это кукушка! Да-да, кукушка! Отними у нее смазливое рыльце, и что от нее останется? Мало разве других женщин? Верных, любящих, умных? Что ты за нее цепляешься?»
Быков на цыпочках пошел в свою комнату и плотно притворил дверь. Вряд ли Дауги станет сегодня заниматься спецкостюмом, да и самому Быкову было теперь не до этого. Нужно было о многом подумать. Он разделся, лег, закрыл глаза. Лучше всего, пожалуй, постараться уснуть. Он поднялся, чтобы опустить штору, и в эту же минуту вошел Дауги. Он был такой, как всегда, слегка встрепанный, со сбитым на бок галстуком. Быков сел и уставился на него. «Уже лег?» — спросил Дауги. «А спецкостюм? Что ты на меня так смотришь, Алексей? Что-нибудь не в порядке?» Он поднес руку к лицу, затем посмотрел себе на грудь. «Да нет, ничего. Это я так», — с трудом выдавил из себя Быков. «Я думал, сейчас уже поздно». «Ничего не поздно. Одевайся, идем. Сегодня тебе нужно освоиться со спецкостюмом, иначе завтра, боюсь, не успеем». «Где ты так задержался?» «С мальчиком возился. Боязно мне, Иоганыч. Провалюсь я на этих испытаниях». «На каких испытаниях?» «Как на каких? О которых Краюхин сегодня говорил. Помнишь, когда возвращались?» «А, ну, мне кажется, не провалишься, Алексей. Водитель ты хороший, я знаю». «Водитель? Как начнут водные давать?» Дауги удивленно посмотрел на него. «При чем здесь водные? Ты, Алексей, и без водных взмокнешь так, что тебя потом выжимать придется». «Не понимаю». «Между тем все просто. Будет испытательный пробег. Завтра сделаешь марш по сильно пересеченной местности, усиленной искусственными препятствиями, как говорят спортсмены». «Один?» «Кто-нибудь с тобой будет, не знаю. Готов? Пошли». В комнате Дауги Быков заметил, что ни фотографии, ни письма на столе уже нет. Иоганыч взял спецкостюм с кровати и разложил его на полу.
«Садись, Алексей, и слушай. Вот этот балахон называется СКК-6, то есть спецкостюм системы Краюхина, модель 6. Изготовлен он из очень прочного и гибкого материала с длинным и сложным химическим названием. Впрочем, в техническом просторечии его называют силикет.
Это какое-то кремнеорганическое полимерное соединение с баснословно длинными нитевидными молекулами. Прочность его на разрыв необычайно велика. Кроме того, он в высшей степени огнеупорен и, разумеется, газы и водонепроницаем. «Ясно», — сказал Быков. Он сидел на корточках и с интересом мял и разглаживал на ладони эластичный рукав спецкостюма. Костюм этот, разумеется, не шьется и даже не штампуется, его отливают в готовом виде, вот таким, каков он сейчас, с заранее намеченными отверстиями и карманами для приборов, продовольствия и прочего. Силикетовый слой двойной, причем ориентация молекул одного слоя перпендикулярна по отношению к ориентации молекул другого, ясно?
Ясно. Для вязчей прочности и непроницаемости.
Совершенно верно. Перейдем к шлему. Видишь, он прикреплен к воротнику, но его можно легко откинуть вот так.
Быков заглянул внутрь шлема. Так и есть. Блестящий, словно никелированный снаружи, колпак оказался совершенно прозрачным, если смотреть сквозь него изнутри.
Что за чертовщина?
Спектролит. Особый вид пластмассы, сказал Дауги. Неплохо придумано, правда? Обеспечивает полный круговой обзор.
Он сел рядом с Быковым на пол и постучал пальцем по шлему.
Разумеется, здесь подошли бы и другие прозрачные вещества, но у спектролита есть несколько совершенно неоценимых преимуществ. Во-первых, он определенным образом поляризует свет, поэтому в темноте или в сумерках сквозь него можно смотреть на сильный источник света в упор и видеть все. Свет не ослепит тебя. Затем спектролит пропускает только видимые лучи спектра. Ультрафиолет и тепловые лучи им либо поглощаются, либо отражаются полностью. Также и рентгеновские, и гамма-лучи. В-третьих, в общем, великое дело свершил Краюхин.
А это что? А, мембрана.
Это дуга с наушниками.
Чрезвычайно чувствительная мембрана для радиоприема, а дуга служит амортизатором. На случай, если ты сверзишься откуда-нибудь вниз макушкой. Тут же и микрофон с передатчиком и питанием на полупроводниках.
Ясно.
Весь спецкостюм звуконепроницаем. Для того, чтобы можно было слышать звуки извне, здесь есть приспособление. Его можно отрегулировать в соответствии с плотностью окружающей атмосферы. Сейчас оно настроено на наше обычное атмосферное давление.
Ясно.
Превосходно. Теоретическая часть как будто закончена. Теперь надень-ка его, Алексей.
Погоди, не так. Влезай в него ногами через вырез шеи. А теперь прикрепи шлем.
Несколько раз заставил он Быкова снимать и надевать спецкостюм, закреплять и снимать шлем, выполнять в спецкостюме всевозможные гимнастические упражнения. Наконец, когда Быков взмок и готов был заговорить прочувствованными словами, Дауги сжалился.
«Хорошо, довольно с тебя. Раздевайся».
Обрати внимание еще вот на что, Алексей. Здесь на поясе гнезда для термосов с какао, бульоном, освежающими напитками. От них в шлем будут поданы трубки. Кислородные приборы и поглотители углекислоты крепятся на спине. Вот они. Обрати внимание. Терморегулятор. На случай холода можно включить отопление. Видишь красную кнопку? Белая кнопка – охладительная система. Здесь дозиметр. Да, еще. Костюм оборудован великолепным устройством – кислородным фильтром. Если в самой ядовитой атмосфере есть хотя бы 5% кислорода, фильтр пропустит этот кислород в шлем. Никакие другие газы через фильтр не пройдут. Быков выбрался из спецкостюма и еще раз внимательно рассмотрел его.
А излучение? Предохраняет он от излучений?
Разумеется, в этом отношении силикет незаменим.
Как абсолютный отражатель фотонного реактора?
Он вытер со лба пот и уселся рядом с Дауги. Тот сказал, абсолютный отражатель тверд и хрупок. Как материал для комбинезона он негоден. Силикет достаточно надежен. Например, сегодня утром мы, Краюхин, Володя и я, час просидели в костюмах в могильнике.
Что ты говоришь?
Серьезно? Температура около 200 градусов, альфа-излучение, гамма-лучи и все такое прочее, и тем не менее, великолепно держит. Жарковато, разумеется, немного. Быков удивлялся, хлопал себя по коленкам. В дверь постучали. Вошел Краюхин. Быков придвинул ему кресло.
«Нет, садиться не буду», — сказал Краюхин. «Пора, так сказать, идти отдыхать. Как у вас со спецкостюмом, товарищ Быков? Освоились?»
«Так точно».
«Вполне освоился», — подтвердил Дауги.
«Надо бы вас в нем потренировать, конечно, но некогда все, некогда».
Краюхин взялся было за ручку двери, но снова отпустил ее.
«Самое главное забыл. Завтра, товарищ Быков, отправляйтесь с утра к гаражу и возвращайтесь сюда на мальчике».
«Слушаюсь», — сипло проговорил Быков.
«Поедем на полигон. Покажете нам, на что способна эта машина».
«Слушаюсь».
«Покойной ночи».
Краюхин вышел. Быков вздохнул и тоже стал прощаться. У двери он задержал руку Иоганыча в своей и сказал тихо. «Я того... слыхал, что письмо к тебе пришло. Нехорошее письмо». Дауги молчал. «Я это к тому, что... в общем, если я тебе буду нужен...»
«Ладно».
Иоганыч усмехнулся невесело и подтолкнул Алексея Петровича к выходу.
«Вот насели, утешители, черти бы вас побрали».
«Ты не обижайся». «Да нет, ничего. Ступай».
«Спокойной ночи».
«Ты еще дремлешь, друг прелестный!» — пропел утром Дауги, стягивая с Быкова одеяло. «Пора, красавица, проснись!»
«Не мешай!»
— буркнул Быков и повернулся к стене, сладко чмокая и поджимая колени к подбородку.
«Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, а сейчас уже 7 часов, и внизу тебя ждет машина!»
«Не... что...» «Ах, дьявол!»
Дауги едва успел посторониться. Быков прыгнул к стулу и схватился за одежду.
«Погоди, Алексей, а зарядка?»
«Отставить, как погода?»
Дауги поднял штору. «Изумительная, не облачко. Тебе везет, Алексей, но тебе же и влетит от Ермакова».
«За что?» — осведомился Быков, застегивая рубашку. «За то, что уходишь без зарядки».
«Ничего, пусть влетит. Ну, я побежал.
Завтрак!»
«Потом, потом. Выпей хоть молока с хлебом, чудак! Ермаков снимет тебя с испытаний!»
«Ай, черт!»
В столовой Быков торопливо проглотил кружку молока, сунул в карман несколько черных сухарей и кинулся к выходу.
«Счастливого пути!»
Дауги, сунув руки в карманы, посмотрел с крыльца вслед удалявшейся машине, зевнул и вернулся в дом. К удивлению Быкова, появление огромного мальчика на улицах города не вызвало у жителей особого интереса. Прохожие довольно равнодушно оглядывались на транспортер, иногда останавливались, чтобы присмотреться внимательно, и только. По-видимому, технические новинки не были здесь редкостью. Быков остановил мальчика перед гостиницей и отправился доложить Краюхину. В коридоре он столкнулся с Ермаковым. «Приехали?»
«Очень хорошо».
Серые пристальные глаза командира внимательно оглядели инженера с головы до ног. «Нехорошо, что вы нарушили режим. Я с лучшими намерениями, понимаю. Но через 1.5-2 часа вам предстоит перенести очень большое напряжение, и сегодняшнее нарушение может дорого обойтись. Не только вам». Он помолчал, затем добавил. «И если бы не ваше удивительное здоровье, я бы настаивал на том, чтобы отложить испытательный пробег». «Больше не повторится», — пробормотал Быков.
«Надеюсь.
Режим межпланетник рассчитан лучшими врачами страны, и любой опытный человек может привести вам десяток примеров того, каким печальным результатом приводили иногда малейшие нарушения режима. Будь вы пилотом, сегодняшний день был бы последним днем вашего участия в экспедиции. К счастью, вы не пилот. Примите 10 таблеток тонина. А теперь пойдемте. Нас ждут». Наверху в кабинете Краюхина собрался весь экипаж Хиуса. Здесь находились и 2 незнакомых Быкову человека – председатель городского совета и секретарь горкома партии. Потому с какой почтительностью они обращались к Краюхину, было видно, что в городе авторитет у заместителя председателя ГКМПС громадный.
«Не будем терять времени, товарищи», — начал Краюхин, едва Быков успел поздороваться со всеми и присесть в углу. «Алексей Петрович, сегодня вы исполнитель главной роли. Извольте, так сказать, выйти к рампе. Прошу вас».
Быков подошел к столу и встал рядом с Краюхиным. Секретарь и председатель дружески улыбнулись ему. Дауги подмигнул. На столе лежала крупномасштабная карта.
«Испытание мы проведем в этом квадрате». Палец Краюхина описал круг в северо-восточном углу карты. «Сколько отсюда до этого места?» Быков нагнулся.
«Километров 50».
«Правильно. Сколько потребуется мальчику?»
«Минут 30-40».
«Отлично. В указанном районе в настоящее время множество различных формаций искусственного происхождения. На карте они не отмечены. Ваша задача — отвезти всех нас на эту вот высотку, откуда мы будем наблюдать за пробегом, затем пересечь район точно с юга на север и снова вернуться к возвышенности вдоль этого ручья. Понятна задача?»
«Понятно».
«Предупреждаю, на этом пути вам могут встретиться всяческие сюрпризы. За один, во всяком случае, ручаюсь. Люди туда посланы?»
Обратился он к председателю горисполкома. Тот кивнул.
«Вообще испытания серьезные. С вами направляется товарищ Ермаков. Будьте осторожны. Смелость и осторожность. Без лишнего, так сказать, лихачества».
«Слушаюсь».
«У меня все. Вопросы есть?»
«Никак нет».
«Спецкостюм ваш где?»
«Сейчас возьму, Николай Захарович».
«Берите скорее и выходите. Мы пока будем рассаживаться».
Через четверть часа мальчик выбрался на северную гряду холмов, и Быков впервые увидел ракетодром. Это была все та же однообразная, плоская, как стол, тундра с редкими щетинистыми холмиками. Только местами на равнине зияли круглые и звездообразные рыжие проплешины, на которых не росло ни травинки. Быков направил мальчика на одно из таких пятен. На несколько секунд мягкое чавканье под гусеницами сменилось глухим дробным рокотом, словно железный бак катился по булыжной мостовой. «Здесь приземлялись корабли», — пояснил Дауги, занявший место за спиной Алексея.
«А это?»
Слева потянулись ржавые рельсы, мелькнули остатки колючей проволоки, покосившийся столб с белым жестяным треугольником, на котором красовались знаки 1R. За проволокой Быков успел заметить нечто вроде обширного котлована, наполненного бурой комковатой массой. «Отсюда 5 лет назад стартовал Змей Горыныч», — проговорил Дауги. «Видишь, место старта было обнесено изгородью, так как грунт спекся в радиоактивный шлак. 1R означает 1 рентген. «Это я знаю», — буркнул Быков. Мальчик бежал по тундре, обходя ледниковые валуны, стремительно проносясь через мелководные озера болотца. Когда счетчик пройденного расстояния показал 30 километров, Ермаков попросил водителя уступить ему место. Быков прошел в кабину. Все люки были открыты настежь. Председатель горисполкома спорил о чем-то с Крутиковым. Секретарь горкома без видимого интереса прислушивался к их спору. Краюхин дремал, прислонившись к мягкой губчатой обивке. Юрковский и Спицын сидели снаружи, свесив ноги в люки. Быков заглянул в моторное отделение, послушал, посмотрел, затем присел рядом с Ермаковым. Рев двигателя резко усилился. Мальчик, слегка замедлив ход, взбирался по крутому склону.
«Приехали», — сказал Краюхин.
Машина в последний раз взревела, круто развернулась и стала. Все выбрались наружу. Быков вышел последним. Они находились на макушке высокого кургана, поросшего жесткой серой травкой. Странное зрелище представилось Алексею, когда он взглянул вниз. Равнина кончилась. Дальше, на север, до самого горизонта, шло дикое нагромождение каменных глыб и вставших дыбом мощных пластов земли. Широкие воронки, окруженные изломанными валами, почти отвесная зубчатая красноватая стена, протянувшаяся поперек этого хаоса, неровные груды обломков гранита и снова воронки, стены, каменные насыпи.
«Ну вот», — раздался за его спиной голос Краюхина. «По-моему, этот участок будет, так сказать, достоин вашего искусства, Алексей Петрович, и превосходных качеств нашего мальчика. Как вы находите?»
«Отлично».
Быков в упор поглядел прямо в черные стекла, скрывающие глаза Краюхина.
«Мне это подойдет. Разрешите начинать?»
«Здесь командует Ермаков. Прошу к нему».
«Этим ты меня не запугаешь», — подумал Быков и обратился к Ермакову, стоявшему на гусенице мальчика с биноклем в руке.
«Разрешите начинать, Анатолий Борисович?»
Ермаков кивнул и ловко спрыгнул на землю.
«Надевайте спецкостюм», — сказал он и, понизив голос, добавил. «Да не волнуйтесь, спокойнее». Быков пожал плечами и разлаписто полез в машину. Дауги шагнул было к нему, но остановился и медленно отошел. Юрковский стоял в стороне, посвистывая, поглядывая то вниз, то в сторону транспортера. Краюхин сидел на корточках, оживленно переговариваясь с отцами города над картой, развернутой на земле. Михаил Антонович и Спицын молча возились у крошечного радиоаппарата. «Включите микрофон и опустите шлем», — сказал Ермаков, усаживаясь рядом с Быковым. Они помогли друг другу пристегнуться к сиденьям широкими лямками, и Быков вопросительно взглянул на серебристый шлем командира, склонившегося над приборами. «Пошли», — негромко прозвучало в наушниках. Алексей опустил пальцы на пульт, и мальчик сначала медленно, затем все быстрее и быстрее устремился вниз по склону. Внизу он вздыбился, перевалил через первую груду щебня и нырнул в воронку. Пробег начался. Быкову некогда было заниматься сравнениями, но где-то в глубине сознания всплыла фраза «как лягушка в футбольном мяче», и он бессознательно повторял ее шепотом. В квадратном отверстии люка мелькало то голубое небо, то черная, словно обугленная земля, то замшелая макушка гранитного валуна. Мальчика бросало из стороны в сторону, гремели гусеницы, скользя по камням, но мотор гудел ровно и весело, без перебоев. «Этим ты меня не запугаешь», — упрямо думал Быков. Транспортер с ревом ринулся в глубокий ров. На мгновение в люке мутно блеснула неподвижная коричневая поверхность, на колени водопадом хлынула вода. «Вперед!» — весело крикнул Быков. На другой стороне рва мальчик приостановился. В нескольких метрах впереди возвышалась почти отвесная стена красноватой глины. «Метров 15-20», — мельком подумал Алексей. «Попробуем». Краем глаза он заметил, что Ермаков ухватился руками за сиденье. «Как лягушка в футбольном мяче». С вершины холма транспортер казался маленьким серым жучком, пробирающимся по вспаханному полю. Вот серый жучок полез на стену. Каким-то непонятным образом ему удалось проползти несколько метров. Затем он дрогнул, сорвался и в тучах красной пыли опрокинулся на спину. «О, черт!» — пробормотал секретарь горкома. «Шел бы в объезд!» Дауги нервно сплюнул.
«В объезд нельзя», — спокойно сказал Краюхин. «Не по правилам. Внимание!»
Что-то случилось там, под красноватой стеной. Жук зашевелился. Из его туловища вдруг вытянулись в стороны коленчатые блестящие ноги, медленно согнулись и снова перевернули его спиной вверх. Мгновение другое, упираясь тремя стальными стержнями в подножие стены и осторожно нащупывая опору четвертым, мальчик подтянулся до вершины, вцепился в нее гусеницами и двинулся дальше, на ходу убирая внутрь себя опорные рычаги. «Молодец, вот молодчина!» — возбужденно проговорил Юрковский. «Настоящий мастер!»
«Может, все же возьмем вместо него лишнего пилота?» — заметил Краюхин, поднимая к глазам бинокль.
Быков ликовал. Все шло как нельзя лучше. Мальчик брал препятствие за препятствием. Крошились под гусеницами камни, расплескивалась жидкая грязь из глубоких круглых ям, с пушечным гулом валились сбитые валуны. Несколько раз Ермаков, следивший за маршрутом по карте и компасу, указывал направление. Без этого Быков непременно сбился бы, хотя старался вести машину точно по прямой.
«Сколько прошли, Анатолий Борисович?»
«Осталось километра полтора».
И в этот момент совершенно неожиданно и бесшумно впереди встали столбы малинового пламени. Быков отшатнулся и остановил машину.
«Вот они, краюхинские сюрпризы», — пробормотал он.
Огонь быстро распространялся. Казалось, горели камни. Черные струи дыма, мешаясь с кровавыми языками, то слались по земле, то взлетали высоко вверх. Сухой горячий ветер поднял тучи пыли.
«Сгущенный бензин», — встревоженно сказал Быков. «Напалм. Вот придумано».
Ермаков молчал. Быков усмехнулся, опустил на люки спектролитовые щитки и тронул клавиши. Мальчик на полном ходу нырнул в огненную бурю.
Когда горизонт заволокла мутная темно-малиновая пелена, секретарь горкома кашлянул, председатель горисполкома подошел ближе к радиоаппарату, а Краюхин сказал невозмутимо:
«Я приказал зажечь там несколько десятков бочек бензина, каких-нибудь 700-900 градусов в течение нескольких минут. Пустяки, мальчик должен выдержать отлично, а вот выдержат ли нервы?»
Мальчик выдержал. Выдержали и нервы. В облаках жирной копоти транспортер скатился в речушку, отмечавшую конец маршрута, и остановился. Торопливые волны набегали на почерневшие, отливающие лиловым блеском бока машины, окутанной паром. Слышалось шипение. Постепенно панцирь остывал. Быков потряс за плечо Ермакова, беспомощно повисшего на лямках. Но Ермаков был в сознании.
«Прошли», — слабым голосом пробормотал он. «Хорошо прошли», — повторил Ермаков. «Я рад за вас и за себя».
Быков смущенно хмыкнул. Весь обратный путь по равнине вдоль ручья они молчали. И только сворачивая к кургану, на вершине которого несколько фигурок размахивали руками, приветствуя их, инженер сказал:
«Одно мне непонятно, Анатолий Борисович, откуда здесь, в тундре, такие разрушения?»
Ермаков долго не отвечал, отстегивая пряжки лямок. Затем неохотно проговорил: «Над этим районом взорвалась ракета. Фотонная ракета, только и всего».
«Я так и думал, что здесь был взрыв».
Это было все, что мог сказать изумленный и потрясенный Быков. В конце позднего обеда, с рюмочкой коньяку по случаю удачно проведенного пробега, Краюхин попросил внимания и объявил:
«Ермаков и Быков на неделю переводятся на санаторный режим. Никакой работы, приключенческие романы, прогулки и сон. Остальным готовится к приему Хиуса. Получено сообщение, что машина стартовала от Циолковского и будет у нас через 5-6 дней».